и, как я думаю, уже наказана. Мне очень жаль, что мы обеспокоили вас. Вы должны поскорее вернуться в постель, а доктор осмотрит вашу ногу».
«Я не спала, миссис докторша дорогая. Неужели вы думаете, я могла бы уснуть, зная, где находится это бедное дитя, и, несмотря ни на какую ногу, я собираюсь приготовить вам по чашечке чая?»
«Мама», — сказала Ди со своей собственной, такой белой подушки, «папа когда-нибудь обращался с тобой жестоко?»
«Жестоко? Со мной? Что ты, Ди? Пенни сказали это, сказали, что он бил тебя.
Дорогая, ты уже знаешь, что представляют собой Пенни, так что теперь у тебя хватит ума, чтобы выкинуть из головы все, что они сказали. Гадкие сплетни не такая уж и редкость. Их сочиняют люди, похожие на этих Пенни. Пусть тебя не тревожат подобные мысли. Ты будешь ругать меня утром, мама? Нет, я думаю, ты уже получила урок. Теперь спи, моя драгоценность». «Мама такая здравомыслящая!» было последней мыслью, засыпающей Ди. Но Сюзан, когда, наконец, мирно вытянулась в постели, удобно положив ловко и умело забинтованную ногу, говорила себе: «Надо будет поискать утром частый гребень, и как только увижу мою прекрасную мисс Дженни Пенни, отделаю ее так, что она долго меня не забудет». Дженни Пенни избежала расправы, так как больше не появилась в школе Глена. Она стала посещать вместе с остальными Пенни школу в Моубрей на Роуз, откуда доходили слухи о ее рассказах. Среди них был один Ади Блайт, который живет в большом доме в Глене Святой Марии, но всегда приходила к Пенни ночевать. А однажды вечером лишилась чувств, и она, Дженни Пенни, одна, без всякой помощи, отнесла ее домой в полночь на спине. В Инглсайде все члены благодарной семьи встали на колени и поцеловали ей руки, а доктор собственноручно запряг в бричку с отделанным бахромой верхом свою знаменитую пару серых в яблоках коней и отвез ее домой. «И если я хоть что-нибудь могу сделать для вас, мисс Пенни, только скажите. Я готов пролить по капле всю мою кровь, чтобы вознаградить вас за вашу доброту к моей любимой дочери. Я поехал бы в экваториальную Африку, если бы потребовалось, чтобы отблагодарить вас за то, что вы сделали, клялся доктор». Глава 30. «Я знаю кое-что про тебя, чего ты не знаешь, чего ты не знаешь, чего ты не знаешь», — бубнила Дови Джонсон, раскачиваясь вперед и назад на самом краю пристани. Пришла очередь Нэн оказаться в луче прожектора. Очередь Нэн добавить свою историю к воспоминаниям инглсайдских лет. Хотя Нэн до конца своих дней краснела, когда ей напоминали об этом. Да чего же она была глупа! Нэн содрогалась от страха, глядя, как Дови раскачивается на самом краю, и все же находила в этом зрелище что-то зачаровывающее. Она была уверена, что Дови когда-нибудь упадет. И что тогда? Но Дови не падала. Счастье никогда не изменяло ей. Все, что делала Дови, или рассказывала, будто делала, что было, возможно, не одно и то же, приводила Нэн в восхищение. Нэн, выросшая в Инглсайде, где никто никогда даже в шутку не сказал никому ничего, кроме правды, была слишком простодушна и доверчива. Дови, которой было 11 и которая всю жизнь жила в Шарлоттауне, знала так много, гораздо больше, чем Нэн, которой было только 8. «Шарлоттаун, — говорила Дови, — единственное место, где люди что-то знают. Что вы можете знать, сидя в таком захолустье, как Глен Святой Марии?» Дови проводила часть каникул у своей тети Эллы в Глене, и у них с Нэн, несмотря на разницу в возрасте, завязались почти близкие отношения —